С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня в нашей рубрике «Жизнь святых» мы предлагаем вашему вниманию художественное чтение по мотивам жития преподобномученицы, великой княгини Елисаветы Федоровны.
Святая преподомученица, великая княгиня Елисавета Федоровна была вторым ребенком в семье великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и принцессы Алисы, дочери королевы английской Виктории. Сестра будущей великой княгини Алиса впоследствии стала императрицей российской Александрой Федоровной. Семья держалась традицией старой Англии, в основе которых были строгость и простота. Всю домашнюю работу дети выполняли сами, так что впоследствии Елисавета Федоровна говорила, что всему ее научила мать, которая воспитывала детей на прочном фундаменте христианских заповедей, старалась укрепить в их сердцах любовь к ближнему. В жажде сказочных чудес, в тихой жажде снов таинственных, я пришел в полночный лес. Я раздвинул ткань завес в храме гениев единственных. В храме гениев мечты слышу возгласы несмелые. То обеты чистоты, то нездешние цветы, все цветы воздушно-белые. Большую часть своего состояния родители тратили на благотворительность, а дети с матерью посещали госпитали, приюты, дома для инвалидов. Елизавета была одаренным ребенком, любила природу, рисование и музыку. Все так же отмечали ее доброту и отзывчивость. Пережив смерть матери, она поняла, что жизнь на земле — это крестный путь, и молитва ее стала частой и глубокой. Она с большим почтением относилась к отцу и старалась помочь ему в его горе, а детям хоть чем-то заменить мать. Отвечая отказом всем претендентам на ее руку, она согласилась на супружество с великим князем Сергеем Александровичем, пятым сыном императора Александра II. Thank you. Я знал, что однажды тебя увидав, я буду любить тебя вечно, из женственных женщин богиню избрав. Я жду, я люблю бесконечно. По обычаю от нее не требовалось принимать православие, но она, изучая язык, культуру и веру своей новой родины, чувствовала особую благодатность православной веры. Сергей Александрович был человек глубоко религиозный, и, видя его радость по принятии им святых христовых тайн, она понимала, чего лишена. Но оставить протестантскую веру для нее было мучительно, так как никто из родных не одобрил бы этого шага. И, посещая святую землю, она молилась у гроба Господня, чтобы сам Спаситель открыл ей свою волю.
Как хорошо в твоем храме, Владычице, как сладко душе и светло, свободно, спокойно мне в каждом дышится, на сердце легко и тепло. Свободно, спокойно мне в каждом дышится, на сердце легко и тепло. Словно сама ты, о мать, всеведая, сама ты здесь с нами стоишь, любовью матерней к людям согретая, во всех состраданием глядишь. Любовью матерней к людям согретая, во всех состраданием глядишь. И лик твой божественной славой сияющий безмолвно вещает сердца. Придите, молитесь о мне, вам внимающий, я всем вам отраду подам. Придите, молитесь о мне, вам внимающий, я всем вам отраду подам.
После мучительных раздумий и длинной переписки с отцом она принимает мужественное решение принять православие. И 12 апреля 1891 года в Лазареву субботу совершается таинство миропомазания великой княгини Елизаветы Федоровны с оставлением ей прежнего имени, но уже не в честь католической святой Елизаветы Тюрингенской, а в честь святой праведной Елизаветы, матери святого Иоанна Предтечи.
Но чтоб в душе была волна молитвенной мечты, в явлении цельность быть должна, должны в нем жить черты. Чем хочешь быть, будь добрый, злой, но будь же честен за игрой, явись самим собой. Пусть будет в смерть твоя игра, пусть ты меня убьешь, пойму, что мне уйти пора, пойму я все, не ложь. Я только цельно молюсь и вечно мерзким мне клянусь, ханжа, глупец и трус.
Елизавета Федоровна и Сергей Александрович любили посещать церковные службы, совершать паломничество по святым местам. Они присутствовали на торжествах в Сарове по поводу прославления преподобного Серафима Саровского. Во время русско-японской войны великая княгиня занялась организацией помощи фронту. Были устроены швейные мастерские по пошиву обмундирования для солдат. Отправлялись на фронт медикаменты, подарки, продовольствие, иконы, молитвословы и Евангелие. Пройдя луга, леса, болота, горы, завоевав чужие города, солдаты спят, потухнувшие взоры в пределах дум, снует их череда. Сады, пещеры, замки изо льда, забытых слов созвучные узоры, невинность чувств, погибших навсегда. Солдаты спят, как нищие, как воры. На завтра бой, поспешен бег минут. Все спят, все спит, и пусть я верна тут. До завтра сном беспечно усладитесь. Ночью во тьме чуть слышные шаги, их тысячи, все ближе. Ребята, быстро все проснитесь! После убийства мужа эсерами в 1905 году она стала держать строгий пост. Много молилась. Ее спальня в Николаевском дворце стала напоминать монашескую келью. Она ездила в тюрьму сообщить убийце Каляеву, что он прощен Сергеем Александровичем, и, держа в руках Евангелие, просила Каляева покаяться. На месте убийства мужа Елизавета Федоровна воздвигла памятник, крест, на котором были написаны слова Спасителя: «Отче, отпусти им, ибо не ведают, что творят». Часть своих драгоценностей она отдала в казну, часть – родственникам, а остальное употребила на постройку обители милосердия, купив усадьбу с четырьмя домами и садом на Большой Ордынке в Москве. В обители решено было устроить больницу, аптеку и амбулаторию для приходящих больных, библиотеку, школу и приют для девочек. Духовником обители стал отец Митрофан Серебрянский. В основу устава были положены правила монастырского общежития. Обитель была посвящена святым женам-мироносицам Марфе и Марии.
Как по Божией горе, там поклонечки идут, там поклонечки идут, в руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя, в руках свечки все несут, в руках свечки все несут, херувимскую поют.
9 апреля 1910 года епископ Трифон Туркестанов посвятил в звание крестовых сестер любви и милосердия 17 насельниц обители во главе с великой княгиней Елизаветой Федоровной.
Там Христос проходил и следочки проследил.
Привыкшая с детства к труду, великая княгиня все делала сама и лично для себя не требовала от сестер никаких услуг, участвуя во всех делах обители, как рядовая сестра, всегда подавая пример остальным.
Текла кровь и вода. Аллилуйя, аллилуйя. Текла кровь и вода.
В больнице обители работали лучшие специалисты Москвы. Все операции проводились бесплатно.
Аллилуйя, аллилуйя. Весь мир напоит честной своею кровью, все грехи омыл. Аллилуйя, аллилуйя, все грехи омыл.
Но настоятельница считала, что главное дело сестер не работа в больнице, а помощь бедным и нуждающимся. Обитель получала по 12 тысяч прошений в год. Устроить на лечение, найти работу, присмотреть за детьми, ухаживать за лежачими больными, отправить на учебу за границу.
Аллилуйя, аллилуйя, моих ангелы ведут. Аллилуйя,
первое время после Октябрьского переворота обитель не трогали. Напротив, сестрам оказывали уважение. Два раза в неделю привозили черный хлеб, вяленую рыбу, овощи.
Ах, оставьте, не нужно тревожить эту воду у мокрых обочин. Лужи спят на раскисшем ложе и, конечно, мечтают о большем. В их мечтах одинокий месяц, капли звезд придорожные пущи, и никто до утра не месит сапогами войны. молитвы души.
Но в апреле 1918 года, на третий день Пасхи, Елизавету Федоровну арестовали и немедленно вывезли из Москвы. С нею поехали две сестры – Варвара Яковлева и Екатерина Янышева. Последние месяцы своей жизни великая княгиня провела в Алапаевске в заключении.
О, блаженное время покоя, одиночества и чистоты, холодея в сережках стекольных, у канавы столпились кусты, отстоялись, забылись лужи. Осторожно смотри, не задень, дети так их усталые души суетой испохабит день.
Когда чекисты предложили сестрам покинуть ее, Варвара сказала, что готова дать подписку даже своей кровью, что желает разделить судьбу великой княгини.
И окончится звездный праздник, под ногами зевак и растяг, и захаркают лужи грязью за раздавленный месяц мстя.
Ночью, 5 июля, их сбросили в шахту старого рудника вместе с другими членами императорского дома. Один из свидетелей убийства говорил, что из глубины шахты слышали звуки херувимской, которую пели страдальцы перед переходом в вечность. Скончались они в страшных мучениях от жажды, голода и ран. Впоследствии обнаружилось, что пальцы правой руки великой княгини и инокини Варвары оказались сложенными для крестного знамения. В 1992 году архиерейский собор Русской Православной Церкви причислил великую княгиню Елизавету Федоровну и инокиню Варвару к лику святых новомучеников российских, установив празднование им в день их кончины, 5 июля.
Спите лужи обиды в прошлом, блеск и гладь поднесите коньки. Спите, спите до первой подошвы, искалеченные родники. Спите, спите до первой подошвы, искалеченные родники. Спите, спите до первой подошвы, искалеченные родники.
В цикле «Жизнь святых» сегодня вы слушали художественное чтение по мотивам жития святой преподобномученицы Елизаветы Федоровны в исполнении актрисы Светланы Семеновой из архивов литературно-драматической редакции. Всего вам самого светлого!